Беларус президенти Александр Лукашенко Кыргызстанга белги берип үн катты.
Тогда мы рассмотрим и примем решение, быть вам членом таможенного единого экономического пространства или нет.
Солгундагы мамиленин себеби эмнеде? Майып төрүлгөн балдарды дарылоочу Аксуу санаторийинде болсо кезек көп, бирок азырынча мүмкүнчүлүк чектелүү болууда. Азаттыктын кабарчысы дарылоочу жайдын абалы менен таанышып келди.
Бул жака жылда келесиңби?
Ооба, бейт айтсам да.
Бир жашынан бери үйүм болуп калыптыр да бияк.
Бул жана башка баян макалалар алдыда сизди күтөт. Мындан тышкары Нарын шаарындагы бала бакчалардын жетишсиздиги кантип чечилип жатканын да айтып бермекчибиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 5 сентябрь, шаршемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Оолдун соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Гүлайым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, Кубат, рахмат, кутман таңыңыздар менен. Евробиримдик Азербайжандан Рамил Сафаровго берилген мунапыс боюнча түшүндүрмө сурайт. Армян улутундагы аскер кызматкерди өлтүрүп өмүр бою абакка кесилген Рамил Сафаровду Венгриядан экстрадициялоодо бакы өз убадасын аткарган жок. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Эштандын маалымат катчысы Майя Котсянчич. Биздеги маалыматка караганда Рамил Сафаровду экстрадициялоодо
According to what we know now on the basis of the information gathered to the...
Венгрия менен Азербайжан ортосундагы макулдашылган шарттар бузулган. Андыктан биз Азери тарап менен байланышып, иштин чоо жайын билүүгө аракеттенебиз. Бул аймактагы ансыз дагы чыңалып турган кырдаалды курчутат, деди Евробиримдиктин өкүлү. Венгриядан экстрадицияланган Сафаров бакыга келери менен президент Алиев тарабынан акталган. 2004-жылы Венгриядан НАТОнун тынчтык үчүн программасынын катышуучулары Рамил Сафаров менен армян офицери Гурген Маркарян чырлашып, азери офицер армян кесиптешин Азербайжандын туусун шылдыңдады деген негизде өлтүрүп койгон. Премьерликке талапкер Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттүн курамын сунуштайт. Мындай маалымат коалициялык көпчүлүктүн келишимине кол коюу учурунда айтылган. 3-августта өткөн жыйында парламенттик коалицияны түзгөн социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков Жантөрө Сатыбалдиевке 2 күн ичинде жаңы өкмөттүн курамын парламентке сунуштоону тапшырган. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык жыйыны өтөт. Өкмөт башчылыкка Жантөрө Сатыбалдиевди социал-демократтар фракциясы сунуштап, башкаруучу коалицияга кирген дагы 2 фракция аны жактырды. 4-августта коалициялык көпчүлүккө кирген Арнамыз фракциясы болсо, өкмөттөгү өзүнүн айрым мүчөлөрүн чакырып алды. Парламенттеги жаңы коалициялык көпчүлүктү Арнамыз ата мекен социал-демократтар фракциялары түзүп, ага 67 депутат кирди. Мындан сырткары Республика ата журт фракцияларынан бирден 50 өкүлү коалициялык көпчүлүктү колдоо келишимине кол койду. Еврокомиссия Орусиянын Газпром ишканасы боюнча иликтөөнү баштады. Орусиянын эң чоң ишканасы Газпром Еврошаркеттин атаандаштык тууралуу эрежелерин сактаганы расмий иликтенет. Бул тууралуу Азаттыктын Брюсселдеги кабарчысы билдирет. Еврокомиссиянын коммуникесинде иликтөө азырынча эч кандай тыянак чыгарбайт, болгону маселени кароо болуп саналат деп айтылат. Европалыктарды орусиялык монополияга айланган компания Еврошаркет менен чыгыш жана борбордук Европада газ сатуу базарында үстөмдүк кылгандыктан мындай мүмкүнчүлүктү кара өзгөйлүк менен пайдаланып жаткан жокпу деген суроо кооптондурат. Евробиримдиктин аймак аркылуу газдын өтүүсүнө тоскоолдуктарды жасоо жана кардарларга газды өтө кымбат баада таңуулоо аркылуу эрежелер бузулуусу мүмкүн деген негиздер дагы бар. Президент Атамбаев парламентке Жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди сунуштады. Президент 4-августта сотторду тандоо кеңеши сунуштаган 32 талапкердин ичинен 25 жактырып, тизмени Жогорку кеңешке берди. Мындай маалыматты президенттин басма сөз кызматы билдирет. 22-августта сотторду тандоо кеңеши президенттин кароосуна берген 32 талапкер менен маектешип, алардын жетөөсүн колдогон жок. Мыйзамга ылайык президент тизмени парламентке 10 жумушчу күндүн ичинде берүүсү керек. Ал эми парламент 2 аптадан кечиктирбей чечим чыгарууга милдеттүү. Жогорку соттун судьялыгына 3 айлампадан турган тандоо сынак 10-августта жыйынтыкталды. Ага 92 адам катышкан. Сотторду тандоо кеңеши акыркы айлампага өткөн 66 талапкерден 32'сине добуш берди. Жогорку сот 35 судьядан турат. Москвада оппозицияга уруксат берилбеген митингге чыгуусу мүмкүн. Оппозициялык лидер Алексей Навальный 15 сентябрда Орусиянын баш калаасында бийлик уруксат бербеген миллиондор маршы өтөрүн билдирди. Анын маалымат катчысы Интерфакс агенттигине оппозиция кандай болсо дагы митинг өткөрө тургандыгын айтты. Оппозиционерлердин билдирүүсүндө жөө жүрүш Беларусь темир жол бекетинен башталып, Твер көчөсү аркылуу Боровиц көпүрөлөрүнө чейин болот. Солчул фронттун лидери Сергей Удальцов айрым оппозициялык активисттер эки административдик эскертүүнү буга чейин алгандыктан бул жөө жүрүшкө катыша албастыгын дагы билдирди. Шейшембиде болсо Петербург шаар бийлиги 15-сентябрда калаанын борборунда жөө жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Чек ара кызматы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине бөлүнөт. Мындай маалыматты Азаттыкка коргоо кеңешинин катчысынын орун басары Дүйшөнбек Зилалов билдирди. 2013-жылдын 1-январынан тарта чек ара кызматы өз алдынча мекеме катары иштеп баштайт. Бул тууралуу чечимге президент Атамбаев бул тууралуу жарлыкка президент Атамбаев 4-сентябрда кол койду.
Рахмат Гүлайым. Гүлайым Ашыкеева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскерип кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 23-28 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалала жана Баткен аймактарында 26-32 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда 21-26 градус, Ысык Көл кылаасында 19-26 градусун тегерегинде жылуу болмокчу. Көлдөгү суунун температурасы күн ичинде 20 градусту түзөдү. Азыр болсо Бишкекте дээрлик күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен. Күн бою абанын температурасы 25-27 градуска чейин көтөрүлөт. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан менен Беларусьтун мамилеси апрель инкылабынан кийин начарлай баштады. Жаныш Бакиевти Минскде тартылган деген сүрөтүнүн жарыяланышы аны огу бетер оорлоштурду. Кыргызстанда Беларуска каршы уюштурулган иш-чаралар эки ортодогу мамилеге эле эмес, Бишкектин КМШ аймагындагы уюмдарга кирүүсүнө да олуттуу тоскоолдуктар жасашы ыктымал. Теманы Айдамбек Акмат уулу улантат.
Жаныш Бакиевтин Минскде тартылган деген сүрөтүнүн интернетте таралышы Бишкек менен Минскнин ортосунда дипломатиялык жаңжалды пайда кылды. Кыргызстан эл аралык деңгээлде издөө жарыялаган жарандын Беларуста ээн эркин жүрүүсү Бишкектин кескин нааразылыгын жаратты. Апрель ынкылабы учурунда жабыркагандар Беларусьтун Бишкектеги элчилигин ташпаранга алганга чейин барышты. Расмий Бишкек болсо нааразылык ноталарын жиберип эле калбай, Беларусьтагы элчиси Эрик Асаналиевди кызматынан чакыртып да калды. Беларусь тарап адегенде актанып, бирок соңку мезгилде азуусун көрсөтө баштады. Азууну кандайдыр бир министрлик эмес, президент Александр Лукашенко өзү көрсөттү. Европадагы акыркы диктатор аталган Лукашенко Россия, Беларусь жана Казакстан түзүп жаткан бажы биримдигине Кыргызстандын кирүүсү мүмкүн эмес дегендей оюн 1-сентябрда билдирди.
Когда вы этот длинный путь пройдете, тогда мы рассмотрим и примем решение, быть вам членом таможенного единого экономического пространства или нет.
Кыргызстандын бажы жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү үчүн көптөгөн документтерди кабыл алып, ратификациядан өткөрүшү керек. Мына ошол узак жолду басып өткөндөн кийин карап көрөбүз. Алар мүчө болуш керекпи же керек эмеспи дегендей кылып. Ал эми умтулуулар боло берсин, аны колдойбуз. Ал эми келечектеги Евразия экономикалык биримдигине мүчө болосуңбу же жокпу деген бул чоң маселе. Эми бул эртеңдин иши эмес.
Александр Лукашенконун пикиринде Кыргызстандын экономикасы өтө алсыз, ошондуктан күчтүү экономикасы бар өлкөлөргө анын зыяны тийип калат. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүн Россия жана Казакстан колдоого алууда, бирок байкалып тургандай тоскоолдук Беларусь тараптан болчудай. Бажы биримдигине кирүү боюнча кыргыз өкмөтүнүн жумушчу тобунун мүчөсү, экономика жана антимонополдук саясат министринин орун басары Олег Панкратов Беларусь лидеринин билдирүүсү Кыргызстандын биримдикке кирүүсүнө таасир этпеди дейт.
Азыр иш планга ылайык жүрүп жатат. Евразия экономикалык биримдиги менен Кыргызстан түзгөн жумушчу топтору бекиткен иш чаралар бар. Ал боюнча иш жүрүүдө. Александр Лукашенконун билдирүүсүнө байланыштуу эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок жана болору байкалбайт.
Панкратовдун айтымында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү 1 ай, 6 ай же 1 жылдын иши эмес. Ал узакка созула турган жараян. Анын качан ишке ашаар мезгилин так айтуу кыйын. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жексенгулов Александр Лукашенконун билдирүүсүн Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында болгон окуяларга жооп катары баалайт. Ал эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселесин негизинен Москва чечет. Бирок да Беларусь вето коюуга жөндөмдүү дейт Жексенгулов.
Принципке келсе вето коюп коет, но бирок саясий чечим кабыл болот. Саясий чечимде Россия менен Казакстанды каршы тура албайт алчы.
Ошентип Беларусь менен Кыргызстандын Бакиевтерге байланыштуу тутанган дипломатиялык жаңжалы Бишкектин Евразия аймагында куралып жаткан структураларга кирүүсүнө тоскоолдук жаратышы да ыктымал болууда. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
КМШ чөлкөмдө курамын кеңейтип келе жаткан бажы биримдигине азырынча Орусия, Беларусь жана Казакстан кирет. Эми Беларусь президенти минтип ачык эле Кыргызстан азырынча биздин катарыбызга кошулганга даяр эмес деп жатканы расмий Бишкектин мүчөлүк алышына чындап тоскоол болушу мүмкүнбү? Биз дал ушул суроо менен Бишкектин тургундарына микрофон сундук.
Мен элдиярмын. Баары мыйзам чегинде чечилиш керек болчу. Мынтип өз алдынча аракет кылуу кырдаалдан чыгуу жолу эмес. Мындай нерсе эл аралык мамилелерге албетте таасирин тийгизет.
Сайтканы же андай ызычуусуз эле деген эми чече турган бир жери болуш керек да. Атайын бир уюмдарга кайрылып, бирок уюмдарга кайрылайын десе жөнөкөй калыпты укканда киши жок болуп атат да.
Менин атым Ринат. Мамилебиз кантип бузулмак эле? Буга чейин эле жакшы болсо Бакиевтерди өткөрүп бермек да. Белоруссия Кыргызстан менен эсептешпейт. Лукашенко өзүн ойлосунчу. Ал ким экен? Аны менен деле эч ким эсептешпейт.
Его вообще никто не признает.
Эч кандай таасир болбойт да мындай эки өлкөнүн деңгээлин алып чыккан болбойт го дейм. Биримдиктерге кирүү боюнча эми по-моему азыр эрте го деймсиздер. 10 жыл 10 жылдан кийин кирсе туура болот. Анас
Айгуля Сатыбалдиева. Мындай акциялар албетте эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелерине таасир тийгизет. Бир уюмга мүчө болгондо анын шарттарын сакташ керек.
Нурлан. Билбей экен ал жерде политика көп киришкен, көп деле информация деле жок ал.
Атым Эшкен. Тийгизет да. Мамиле бузулат. АМ үчүн ошону ала албайт ушул убакка чейин ошолорду Бакиевтерди. Ар ким биз эле беш немесинен тартып эле бүт Кыргызстандын байлыгын алып качып кетебиз де. АМ үчүн алар бербейт деп акап. Бирок талкалабаш керек болчу. Башка жол менен алдырыш керек эле да.
Тынчтык, келишим болсо эле баары жакшы болот. Келишпестиктен эки өлкө тең уттуруп жатат. Мен үчүн мына Кыргызстан өнүгүп эле жатат.
Эч кандай деле таасир тийгизбейт. Лукашенко өзүн өзү кандай жол менен болсо дагы акташ керек да ушул бирдеме болсо эле ошол эл аралык мамилелер жөнүндөгү документтерге такап. Лукашенко кыргыз элине рахмат айтыш керек.
Беларусь менен Кыргызстандын солугунда бара жаткан мамилелерине карата Бишкек тургундарынын пикирин кабарчыбыз Азиза Култаева топтоду. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык Бишкекте саат 7:13 өтүп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Евробиримдик Азербайджандан Рамиль Сафаровго берилген мунапыз боюнча түшүндүрмө сурайт. Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку комиссары Эштандын маалымат катчысы Майя Консианчич. Армян улутундагы аскер кызматкерлерди өлтүрүп өмүр бою абакка кесилген Рамиль Сафаровду Венгриядан экстрадициялоодо бакы өз убадасын аткарган жок деп билдирди. Бүгүн премьер министрликке талапкер Жантөрү Сатыбалдиев өкмөттүн курамын сунуштайт. Жогорку кеңештин пленардык жыйыны бүгүн башталмакчы. Еврокомиссия Орусиянын Газпром ишканасы боюнча иликтөөнү баштады. Орусиянын эң чоң ишканасы Газпром Еврошаркеттин атаандаштык тууралуу эрежелерин сактаганы расмий иликтенет. Президент Атамбаев президенттикке кечелестер парламентке жогорку соттун судьялыгына талапкерлерди сунуштады. Президент 4 августта сотторду тандоо кеңеши сунуштаган 32 талапкердин ичинен 25 жактырып тизмени жогорку кеңешке берди. Москвада оппозиция уруксат берилбеген митингге чыгуусу мүмкүн. Кыргызстанда 129 000 социалдык кабал начар үй бүлө бар экени айтылууда. Ал тапта чек ара аскерлиги улуттук коопсуздук комитетинен бөлүнөрү дагы билдирилип жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окуңуздар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, туризм саякатчылардын жолун аңдып деген макала негизги бөлүктө турган чагы. Мындан сырткары Обама элди кайра үмүттөндүрө алабы? Лелин ордунан жылышы мүмкүн деген макала баяндардагы негизги бөлүктө турганын эскертип кетебиз. Сиз азыр сайтыбызга кирип, дагы ушул макала баяндарга өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми кезек көл кайрыктарынын жаңы санында.
Көлдө быйыл конок көп.
Францияда келишти.
Мисалы бизде азыр жакта
Жалалабадтан келгендердин жерде жатышат
азыр. Балдарыбызды шатты, э? Жалалабадтыктарга жагат экен. Иши кылып жасап атабыз.
Конокко кызык жер да көп.
Мешит это 100 жылдан аштыга салынган. Бул бир да мыйгы жок салынган.
Калмак жырдаган кыргыз да бар.
Кой өлкөм өрүм бене.
Көл ооруга даба.
Бул жака жылда келесиңби?
Ооба, билдесем да.
Бир жашынан бери үйүң болуп калып турат абы.
Ооба.
Эми качан чуркайсың?
Мыйгаса чыкканы.
Бирок биз жерибизди билебизби?
Кыргыз өзүнүн жериндеги кооз жерлерин билбейт. Сүрөттөн көрсө да тааныбайт экен, кайсы жер болду экен деп кайра өзүнөн сурашы мүмкүн.
Анда келгиле ысык көлдү айланалы. Жаңыл жүзүп жандан көл кайрыктары 13 августтан тартып азаттыкта.
Бул жолу Аксуудагы санаторийдин абалына кайрылабыз. Ушул күндөрү майып төрөлгөн балдарды дарылоочу Аксуу санаторийнин капиталдык ремонту бүтүп, ишке берилгени турат. Ошону менен суусу да, абасы да Даваа санаторийге кезекте турган ондогон балдардын ажаты ачылууда. Бир кезде өлкөдөгү эң начар абалдагы балдар жайы саналган Ысык Көлдүн чыгышындагы бул санаторийге президент Алмазбек Атамбаев келип кеткенден кийин анын оңдоп түзөө иштерине ири суммада каражат бөлүнгөн экен. Дабалуу жайда Жаңыл Жусупжан болуп келди.
Дети, масан кылып атасыңар? Бул азаттык.
Ак халатчан урту жаштагы арык чырай дарыгер менен чоң залга баш бактык. Жерде шырдактын оюусу салынган килимдер жатты. Ортодо гүлдүү чыт шейшеп капталган массаж керебети. Тренажердо чачы кыска кыркылган толук кыз дөңгөлөктөп ойлуу отурду. Ачык терезеден суунун гүрүлдөгөнү угулат. Сол жакта жерге салынган курама төшөктүн үстүндө дагы бир кыз дубалга жүлөнүп отурган калыбында бизге күлө карады.
Эки бурту. Мына эки буттарын түздөп, кум коюп, жанакы толук кыймыл болбогон муундарды толук кыймылга келтиребиз.
Сары футболка чан кыздын жанына тизелеп отура калган дарыгер да ага күлө карап, ип ичке болгон буттарын кармалады.
Атың ким?
Айдай.
Бул жака жылда келесиңби?
Ооба, билдесем да.
Былтырдан бери?
Билдесем да.
5 жашынан бери?
1 жаштан.
1 жашынан бери үйүң болуп калып турат абы.
Ооба.
Бейшенбаев Байыш Ысык Көл областык бириккен ооруканаларынын дал ушул Аксуу бөлүмүн жетектейт. Көбүнесе нерв параличине чалдыккан балдар дарыланган. Бул санаторийде Бейшенбаев 30 жылдан бери эмгектенет. Ал эми ак жуумал келген, саргыш чачын төбөсүнө түйүп алган Айдай санаторийдеги 50 чакты оорулуунун бири.
Азыр канчадасың?
21.
21-де өзүң каяктык болосуң?
Бишкекте.
Анан канча күн турасың биякта?
2 жума.
Анан канча күн болду келгениңе?
4 күн болду, 5 күн.
Айдайды 1 жашында энеси көтөрүп келгенде өзү кабыл алган врач Бейшенбаевтин 20 жылдык эмгеги текке кетпептир. Айдай бүгүн өзү басып турат экен. Мектепти ийгиликтүү бүтүргөндөн кийин Бишкектеги гуманитардык университетке тапшырып, азыр 4-чү курста окуйт экен.
Мынакей мектепти бүткөн, андан кийин ошо окуусун улантып басканы кичине эмебай, бирок кечирээк кийинирээк басты, бирок эчтеке таяк баягы кармабай мындай басат.
Тоо суусунун шаркырап аккан добушу күнү да түнү да басылбаган. Туш тарабы Карагай Чер Аксуу санаторийи областтык борбор караколдон болгону жарым сааттык жердеги кууш капчыгайда жайгашкан. Тоону капталдата, тек тиршиде салынган жапыз бир кабат үйлөр кышкысын булактан чыккан ысык суу менен жылытылат. Дарылаганда да негизинен мына ушул ысык суу колдонулат. Бир кездери бүткүл советтик мааниге ээ болгон бул жайда дарыланыш үчүн бүгүн 3-4 айлап кезекке туруш керек. Келгенде да көбү өзү баса албаган тубаса майып балдар 3-4 күн бийик тоонун шартына көнүп, эми дарылана баштагандан көп өтпөй 10-15 күндө чыгарылат. Күнүмдүк тамак ашына киши башына бөлүнгөн 50-60 сом өпчап жетет.
Здравствуйте.
Жерде ошондой лечение болуп, цветовой ванна, жерде ошо парафин коет.
Дейл балага азыр тамак саматтында эмелери ооруп калганда бул текущий лечение жанты куф дейл аппарат аркылуу оздун ичиндеги жанакы вирус андай эмелерди өлтүрүп.
Башкы врач менен андан кийинки бөлмөгө баш бактык. Тыккан чакан бөлмөдө ымыркай баласынын оозуна жарыктандырылган түтүктү салган эне отурду. Жанында көгүш түстөгү халат кийген эки медайым турду. Санаторийдеги төрт баланын үчөө церебралдык шал оорусунан дарыланат. Бирок иммунитети начар, таза абага көп чыкпаган балдар састымо, ангина өңдөнгөн ооруларга да жакын болот.
Бул жанакы ОРЗ деп атайбыз да, чүчкүрүп тамак ооруп жөтөлүп калгандарды бул эми основной эмес, бул дополнительный метод лечениясы да, дополнительный физ лечениясы.
Дабасы күчтүү ак суунун өз ээси бар дешет. Жергиликтүү тургундар ак элечек кийген суу ээсин кээде булак башынан көргөндүгүн айтышат. Ал эми дагы бир уламыш боюнча бул дабалуу жайдын курулушуна АКШнын 32-нчи президенти Франклин Рузвельттин тиешеси болгон. Рузвельт 30 жашында полиомиелитке чалдыгып өмүрүнүн аягына чейин майып араба менен жүргөнү белгилүү. Ысык Көл областтык ооруканасынын директору Маанаев Токтобайдын айтымында Рузвельт СССРдин диктатору Йозеф Сталиндин суусу дары ак сууну ижарага берүүнү сурайт. Сталин унчукпай коюп, бирок кийин бул жерде дарылануучу жай ачууга көрсөтмө берет, дейт Маанаев. Санаторий 50-нчү жылдары ачылган. Бул суунун дарылыгын 19-нчу кылымдын экинчи жарымында эле кыргыз жерлерин каратып алган падышачыл Орусиянын караколдо турган офицерлери да билген. Ошол мезгилде курулган орус үйлөрдүн айрымдары суунун аркы жээгинде бүгүн да турат. Орус офицерлери кандай болгонун ким билет? Бирок ак суунун ысык суусу радиоактивдүү болгондуктан санаторийдин кире беришиндеги жеке менчик эс алуу жайларында бүгүн жылыга 2-3 киши сууга көп түшүп алып жүрөгү карнап каза табат экен. Областтык оорукананын директору Маанаев чейрек сааттан ашык сууга түшкөндө эркектер импотенцияга туш болушу мүмкүн деп эскертет. Ошого карабастан катар-катар тизилген жапыз үйлөрдөгү ванналарга жарым жана бир сааттык билеттер сатылат. Эч бир жерде сууга 15 мүнөттөн ашык түшпөш керек деген эскертүүнү көрө алган жокмун.
Кабинет жанакы электро, тепло, парафин, свет лечения деген ушул жерде.
Ал эми санаторийдин өзүндө адистер суу процедураларын этияттык менен пайдаланышат. Радиоактивдүү радон айрыкча мээ ооруларына дары деп саналып, башка дары дармек дээрлик берилбейт. Нерв ооруларын дарылоодо электр менен иштеген жабдыктар да колдонулат. Мына бул бөлмөдө толмочунан келген 10 жаштардагы баланын башын ак халатчан врач эжекеси зыңылдаган темир түтүк менен чаштан сылап жатты.
Эмне болуп атат сени? Эмне кылып дарылап атат сени?
Нерв баштыкы. Нерв баштыкы.
Сен нервнийсиңби? Жакшы болуп калабы анан?
Жакшы.
Анан башыңды ушундай электр менен зырылдатып атабы? Дагы кандай процедураларды аласың?
Массаж, ванна, электрофорез. Ошо.
Өзүң каяктансың?
Нарында.
Атың ким?
Нарынбай.
Нарын, жакшы. Алкыт.
Рахмат.
Мына мен Арынбайга окшогон улан кыздар сентябрда Каршыдагы жаңы имаратка көчүп жатышат. Былтыр президент Алмазбек Атамбаев келип кеткенден кийин 92-нчи жылдан бери каражатсыз каралбай калган 3 кабат имарат 25 миллион сомго толугу менен ремонттолду. 3 кабат үйдөн майып араба менен жүргөн балдар атайын ылайыкташтырылган лифттер менен сыртка кенен кесири чыга алышат. Эми жаңы керебет эмеректер жана дарылоочу жаңы жабдыктарды сатып алыш эле калды. Президенттин артынан депутаттар келип, ал эми жакында эле Ашар жалпынын иши деп аталган коомдук фонддун өкүлдөрү оюнчук керек жарактарды берип кетишти. Бирок санаторийден баш дарыгери Бейшенбаев байыштын үмүттөнгөнү парламент эмерек жабдыктар үчүн 10 миллион сом бөлсө, дарыланууга муктаж балдардын кезеги толугу менен жоюлуп, бир дарыланганда 150 бала 25 күндөн жылыга 2 ирет дарыланганга мүмкүндүк алышмакчы. Баласы жок дегенде кашык менен өзү тамак ичип, басып туруп калса экен деп зарыккан ата-энелер санаторийде мектеп жок экенине да кайыл. Ата-эне дегенибиз менен дарыгер Бейшенбаев тубаса майып балдарды аталары таштап кеткен учурлар көп экендиги моюнга алды. Ал баласын күнү түнү карагандыктан энелер иштей албай, эгер дагы башка баласы болсо өзгөчө кыйналган абалда экендигин да белгиледи. Бул жерлерге кезегинде экс-президент Бакиевдин аялы көз артып, тартып алганы жатат деп кантама болгон күндөр өткөн. Бүгүн санаторийдегилер азыркы президент келип, оңдолгон, жаркыраган имаратты салтанаттуу ачат деп кызуу камданып жатышат. Мында 20 жылдан бери дарланып жаткан айдай болсо, бул жакка кайтып келбес болуп, айыксам дегенде эки көзү төрт. Каракулго кайтаардын алдында ал дарланган бөлмөгө кайра баш бактым. Энеси боюнда бар кезинде убагында текшерүүдөн өтүп турбагандыктан туулган деле майып болуп жарык дүйнөгө келген айдай бутуна кум салынган оор жаздыктарды коюп алып көнүгүү жасап жатыптыр. Колу буту ичке өзү арык болгондуктан секелектей эле көрүнгөн бул кыз мага мурдагысындай эле күлө карап сүйлөп жатты.
Келген сайын жакшы болуп калып атабы?
Ооба.
Эми качан чуркайсың?
Буюрса чыкайын.
А бүткөндөн кийин кайда иштейин дейсиң?
Банкта.
Балык каякта?
Банкта.
Банкта иштейсиңби? Жакшы анда. Жаштын тилегин берсин.
Рахмат. Төрөлгөн балдарды дарылоочу аксуу санаторийине Жаңыл Жусупжан барып келди. Эми Нарындан келген баянга орун берсек, Нарын шаарында жаңы окуу жылынын башталышы менен балабакчалардын жетишсиздиги кайрадан күн тартибине чыкты деп билдирет аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Шаар тургуну Салтанат Шергазиева быйыл баласын бакчага бере албай, балдарын караган киши жок, өзү жумуштан калганын айтат.
Экономи да багыш керек, аларга нан тапечке, сүт тапечке керек. Алар да садикке барып, мектепке да, келечекке да фундамент алыш керек да. Ал балдарчы, мени карап отурбасынан үйдө бир ата-энени канап көчөдө таштетип жүрүктөчү. Садик, мектепке фундамент болуп атпайбы, эми келечек үчүн деп коюп ушундай болобу. Келечекке мындай дагы эле аракет кылса болмок, өкмөт келечи баягы сөз жүзүндө айтылды эле кабыл атат мынакей.
Дагы бир шаар тургуну Жумагүл баласын бир ай мурун тизмеге киргизген. Бүгүн келип батпай калды деген жообу угуп айла таппай турат.
Биз ушу балдарыбызды бере албай атабыз садикке. Бир айдан ашты, каттатып кеткенбиз. Азыр бала толуп калды деп балдарыбызды ала элек да. Бала толуп калды, места жок, ашык балдар дейт. Өзүм иштейм, бала караганга киши жок. Балдарды бериш керек болот.
Балдардын бакчага кабыл алынбай калган себебин шаардын номер 16 балдар бакчасынын жетекчиси Мелис Жакыпов мындайча түшүндүрдү.
Бүгүнкү күндө мына 2012-2013 окуу жылынын башында биздин бала бакчага балдар аябай көп болгондуктан батпай калды. Алдыңкы группанын алды уже 40 чыгып калды. Ошого карабастан балдарды ушу 40 чейин алдык, айлабыз жок. Эгер помещение болсо анда баардык ата энелердин балдарын ала бермекпиз. Ата энелер болсо биз атайын албай аткандай көрүшүп келип бизге мына ызылдап мэрияга чейин барып келип атышат.
Нарын шаарында 8 бала бакча болсо анын экөө мекемелердин карамагында болуп ошол мекемеде иштегендердин гана балдарын кабыл алат. Бакчага барчу тестирлердин саны шаардык билим берүү бөлүмүнүн маалыматында 4000 ашык болсо 1200 гана барат. Бүгүнкү күндө бир тайпада 25 бала тарбияланышы керек болсо 50 окуп, бала бакча жетишсиздиги чоң маселе жаратууда дейт Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Кубат Стамов.
Анан эми ушул 6 бала бакчада баардыгы 1200-1300 бала барып атат. Бул дагы ошол бала бакчанын өзүнүн кабыл ала турган шартынан ашыгыраак бала кабыл алып атабыз. Ар бир группада 45 52 чейин бала болуп атат. Ясильный группаларда негизи 12 эле бала тарбиялай турган болсок, азыр ал жерде 20-22 бала кабыл алып, бала ушундай көп болуп атат. Шаарда бала бакча жетишпей атат. Анан эми азыр биздин маалыматыбыз боюнча шаарда бала бакчага бара турган 4500 жакын бала бакча бар. Анын биз 1200-1300 гана араң камтай алып атабыз да.
Айрыкча шаардын РТС, Ак Коргон аймактарындагы бала бакчалардын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан мектеп жашына чейинкилердин көбү батпай калат. Бул маселе боюнча кандай аракеттер болуп жатат деген суроого Стамов мындайча жооп берди.
Бул көйгөйдү чечиш үчүн биз азыр ошо РТС өлкө менен мурунку госплем станциянын конторасынын зданиясын арендага алып ошо жерге дагы бир группа ачканга аракет кылып атабыз. 30 бала кабыл алганга. Батыш өлкөмүндө болсо ошол жакта интернат бар. Ошол интернаттын зданиясынан бош жерин сурап бул жерди дагы алып ошо жерге дагы бир группа ачып ушундай эмеден чыксакпы деген ой болуп атабыз. Эми бул алдык, арендага алдык, ачтык. Бирок эми ал жерде дагы көйгөй толтура болуп атат. Балдар жата турган кроват керек, балдар тамак иче турган казан аяк керек, балдарга оюнчук керек болуп атат. Ошондой эле тарбиячылардын штатын ачышыбыз керек.
Өлкө президенти бала бакчаларды салыктан бошотуу, мектепке чейинки мекемелердин жетишсиздиги тууралуу көйгөйдү чечүүгө жардам берет деген билдирүүсү бар. Бирок адистердин айтымында жекеменчик бакчаларды ачууга нарындагы социалдык абал, билим берүү мекемелериндеги көп текшерүүлөр жолтоо болорун айтышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Токтосун Шамбетовдун баяны Азаттыктын саат таңкы 7:30 жарым саатты уктуруусун жыйынтыктоду. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 уктуруузда кайрадан амандашмакчымын. Анда эл аралык укук коргоочу уюмдун Кыргызстанда адвокат укук коргоочуларга дале басым жасалып жатат деген билдирүүсү тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Сириядагы соңку кырдаага да кайрылмакчыбыз. Андыктан саат 8:00 бизди тыңдаңыздар. Алдыңкы жарым саатта Азаттыктын берүүлөрү улаанат. Толкунда кала бериңиз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программ Радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азатлик и Азаттык. Я Хиромон Бакозода представляю вам новый выпуск программы «Перекресток», подготовленный Центральноазиатскими службами Радио Свобода, Свободная Европа. На дворе осень, начался новый учебный год, а в некоторых странах отмечают годовщину независимости. Об этом и других темах поговорим более подробно. Канун Дня независимости Кыргызстан остался без правительства. Какова будет конфигурация новой коалиции? Врачи и педагоги – главные участники масштабного строительства спортивного комплекса в Ташкенте. Московские следователи надеются доказать вину сотрудников полиции аэропортов Домодедово и Внуково, систематически вымогавших деньги у мигрантов. Поговорим о проблемах воды в регионах Туркменистана и о новой премьере художественной трилогии о жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева, фильм о котором снимается в строгой секретности от прессы. Обещаю, в этот раз программа будет интересной, тем более, что в Кыргызстане, выбравшем 2 года назад после очередной смены власти парламентскую демократию, вновь кипят политические страсти. Следствием вполне осознанного самими инициаторами распада правящей коалиции стала вынужденная отставка правительства. Сейчас в стране гадают, какова будет конфигурация новой коалиции, которая будет решать, кто станет новым премьером. Происходящее комментируют по-разному. Кто-то уверен, страна на правильном пути, кто-то наоборот. Называют это неэффективностью парламентской системы. Тему продолжит корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Рахат Кенешева.
Попытка выразить недоверие очередному по счету 28-му за 21 год независимости правительству Кыргызстана была предпринята в парламенте еще в начале лета. Причем инициаторами выступили представители фракции его же сформировавших. Однако должной поддержки эта идея тогда не нашла, и все ушли на каникулы. Но это не помешало фракции Атамекен, известной своей репутацией вечного оппозиционера, все же добиться цели. Находясь в правящей коалиции, именно она открыто обвинила правительство и лично премьер-министра Умурбека Бабанова в коррупции. Атамекеновцев поддержала еще одна фракция, коалиция распалась, не просуществовав и год. В результате президент Алмазбек Атамбаев отправил кабинет министров в отставку. На фоне переговоров и консультаций по новой коалиции, новому составу правительства и кандидатуре премьер-министра стали звучать предположения некоторых аналитиков, что заинтересованные внутренние и внешние силы могут воспользоваться нестабильной ситуацией в Кыргызстане в своих целях. Говорит аналитик Аскар Мамбеталиев.
В нашей истории всегда были случаи, когда из-за слабого правительства происходили конфликты. Это обычное явление. Поэтому политическая ситуация может поменяться. Причина в том, что во власти те же самые люди, а новых лиц нет. Люди, замешанные в коррупции, занимаются тем, что друг под друга копают. Социальный уровень не вырос, а наоборот, снизился. Такую бедную страну могут дестабилизировать как внешние, так и внутренние силы.
Считает аналитик Аскар Мамбеталиев. Между тем, сам инициатор очередных политических изменений, лидер партии Атамекен Умурбек Текебаев, не видит в нынешней ситуации повода для особых беспокойств и, похоже, доволен происходящим.
Если Бабанова отправили в отставку, это не должно означать, что парламент должен уйти. Наоборот, я считаю это одним из самых хороших результатов работы парламента и горжусь, что стоял во главе этой инициативы. Парламент не только воспользовался своим правом, данным Конституцией, но и осуществил его. Парламент контролирует работу правительства. Если оно плохо работает, отправляет в отставку. Это должно послужить хорошим уроком для следующего правительства.
Отметил Өмірбек Текебаев. Власть в Кыргызстане за последние 7 лет поменялась дважды. Причем если первая тюльпановая революция обошлась без кровопролития, то события 7 апреля 2010 года унесли жизнь почти 90 человек. Но, несмотря на это, лицо политической элиты в Кыргызстане остается почти неизменным. Известный стране политик Азимбек Бекназаров даже приводит такую параллель.
Пролистав телефонный справочник аппарата президента, я увидел те же самые фамилии. Подумал даже, Акаев вернулся, что ли?
Сказал Азимбек Бекназаров. Как бы там ни было, в одном из интервью лидер социал-демократов, получивших право на формирование новой коалиции Чыныбай Турсунбеков, заявил, что, скорее всего, основной костяк нынешнего состава правительства останется. Так что ожидать чуда, что в политическом истеблишменте Кыргызстана на этот раз произойдут какие-то коренные изменения и придут абсолютно новые люди, наверное, не стоит. Между тем, происходящее сейчас в Кыргызстане комментируют по-разному. Кто-то уверен, страна на правильном пути, а кто-то, наоборот, называет это неэффективностью выбранной страной пути. Политолог Александр Князев.
Болезнь роста, затянувшаяся на 21 год, это уже вполне очевидная инвалидность. Причем инвалидность, ну, как минимум, первой группы. Диагноз я бы назвал, коротко, одним словом, парламентаризм. Я думаю, что за спиной фракции, вышедших из коалиции, можно совершенно прозрачно увидеть уши и действующего президента.
Однако, как считает депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, страна на правильном пути.
Раз два режима были снесены по одной такой веской причине, это как коррупция, семейственность высших эшелонов власти, то сейчас я наблюдаю такой вот тотальный контроль партий друг над другом, над властью. И, в принципе, я думаю, что мы идем правильным путем. В любом случае, назад дороги нет.
К парламентской форме правления Кыргызстан перешел 2 года назад, после апрельских событий, когда глава государства, обвиненный в коррупции и авторитаризме, был вынужден бежать из страны под давлением митингов. Тогда же республика приняла новую конституцию и выбрала парламентскую форму правления, предусматривающую по законам демократии системную оппозицию внутри парламента. Однако на фоне заявления о том, что с 3 сентября в стране вновь могут начаться стихийные акции протеста, есть и те, кто предполагает, внесистемная оппозиция начинает крепнуть. Следует не исключать такого развития событий, при котором системная оппозиция в парламенте перестанет выполнять свою роль, и костяк оппозиции уйдет на улицу, говорят независимые наблюдатели. Рахат Кенешева специально для программы «Перекресток» из Бишкека.
Распад правящей коалиции совпал со временем, когда в Кыргызстане, равно как и в соседнем Узбекистане, отмечают 21-ю годовщину независимости этих стран. Традиционно в Узбекистане главный праздник страны проходит с большими приготовлениями. Накануне праздника указом президента Каримова троим гражданам страны присвоено звание Героя Узбекистана, как сообщают коллеги из узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа», в стране, которая 21 год назад отошла от идеи коммунизма, выбрав независимый путь развития, сохраняются некоторые атрибуты и методы правления времен СССР. В Ташкенте на днях в торжественной обстановке сдали в эксплуатацию один из юбилейных объектов – спортивный комплекс «Буньоткор». Примечательным, по мнению моего коллеги из радио «Зодлик» Сарвара Усмона, стало то, что в массовом строительстве объекта принудительно приняли участие тысячи преподавателей и врачей.
29 августа в Ташкенте торжественно сдали в эксплуатацию новый спортивный комплекс «Буньоткор». Принял юбилейный объект сам глава государства. Видимо, именно этим обстоятельством и объясняется массовое превращение в строителей, работников бюджетных учреждений города и преподавателей учебных заведений. 28 августа 60 преподавателей Ташкентского первого медицинского колледжа приняли участие на строительстве стадиона. На юбилейном объекте трудились и их коллеги из полиграфического колледжа. Вот что сообщила радио «Азотлик» преподавательница этого учебного заведения.
Мы каждый день здесь, участвуют все колледжи. Из нашего колледжа 15 человек работают на стадионе.
Один из руководящих работников промышленного колледжа, тоже захотевший остаться неназванным, поделился более подробной информацией.
Днем работали по заданию хакимията, ночью по заданию нашего управления. Женщины вытирали пыль с трибун, мужчины разгружали кирпичи. Они и ночью работали, получается, мы работали в 2 смены.
По словам респондентов радио «Азотлит», работа на юбилейном объекте не оплачивается. Врач одной из поликлиник Сергелийского района города Ташкента на стадионе «Бунеттер» провела один день с 8.30 утра до 5 вечера в 40-градусную ташкентскую жару.
Целый день не ела, терпела, ничего не дали поесть. Домой вернулась уставшей и абсолютно голодной.
Не остались в стороне от всереспубликанской ударной стройки и работники махалинских комитетов. Представитель комитета Махалли Хондамир на условиях анонимности в разговоре с радио «Озотлик» сказал:
«Ходим на уборку стройки. Мы всегда готовы ко всякого рода поручениям. Выполняем безотлагательно. Но об этом не стоит говорить по радио. Не будем же говорить, что мы убирали стадион с тряпкой и ведром в руках».
По интонации собеседника трудно было определить, говорит он всерьез или же иронизирует. Согласно постановлению Кабинета министров Республики Узбекистан, спорткомплекс «Бунеттер» должен был сдан в эксплуатацию 10 марта текущего года. Позднее президент Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усмонов заявил, что строительство стадиона будет завершено в июне. А в июне на сайте «Чемпионат УЗ» появилось сообщение, что объект будет сдан 28 августа. Именно 28 августа мобильный корреспондент радио «Азотлик» побывал на строительстве стадиона и поговорил со строителями. По их словам, сообщил он, к празднику закончатся работы по оформлению фасада здания, а строительные работы во внутренних помещениях продолжатся после праздников. Строительство спорткомплекса «Бунеттер», проект которого разработан германской фирмой GMP, началось еще в 2008 году и вскоре было приостановлено. Перерыв в строительстве был связан с прекращением деятельности компании «Зеромакс», которая контролировалась, по сведениям неофициальных источников, Гульнарой Каримовой, дочерью президента Узбекистана. На стадионе, рассчитанном на 34 тысячи зрителей, по словам ответственного работника Министерства культуры и спорта Республики Узбекистан, в сентябре пройдут торжества, посвященные к столетию узбекского футбола.
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Перекресток» – программа о самых интересных событиях прошедшей недели на пространстве Центральной Азии. На этой неделе стало известно о возбуждении сразу трех уголовных дел в отношении сотрудников транспортной полиции аэропортов Домодедово и Внуково. Полицейские подозреваются в систематических поборах с граждан Узбекистана и Таджикистана. По данным следствия, обычный размер дани составлял от 1 до 2 тысяч рублей с человека, но иногда доходило до 10 тысяч рублей. Пока подозреваемыми по делу проходят 5 сотрудников полиции. Уголовные дела заведены по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Следователи выяснили, что сотрудники аэропортов, предлагая беспрепятственную возможность вылета пассажиров, вымогали у них деньги при паспортном контроле. Учитывая, что подобные жалобы очень часто можно слышать от пассажиров, летающих в Республике Центральной Азии, было удивительно услышать о том, что за 3 последних года лишь 5 дел с участием сотрудников полиции аэропортов были доведены до судов, а коррумпированные российские полицейские были наказаны. Об этом в интервью «Перекрестку» рассказал руководитель Московского следственного отдела при Следственном комитете России Павел Селиверстов. Павел Валерьевич, мы слышали, что уже кто-то из подозреваемых вами сотрудников полиции задержан.
Пока только один. В качестве круга лиц, которых мы отрабатываем, примерно 5 сотрудников. И еще с одним, он в качестве подозреваемого, уже официально подозреваемым признан, с ним проводится работа.
Сколько подобных жалоб вы знаете на сотрудников полиции?
Очень редко граждане обращаются, просто потому что они рады тому, что они хотя бы вылетели. Никто не выдворил, и так далее. Они довольны. Поэтому именно с официальными заявлениями обращаются редко. Понятно, что в устных беседах еще где-то, да, часто этот вопрос встает, очень часто обсуждается, да, что это происходит, так сказать, по сути дела, массово. Но именно чтобы к нам поступили именно письменные заявления, которые мы в итоге отработали, которые вылились дела, вот это происходит нечасто, и вот в данном случае, так сказать, нам... Мы вот возбудили 3 дела, да, одновременно, но потому что, так сказать, более-менее так и смогли как минимум по 2 делам, да, так сказать, нащупать и конкретных сотрудников милиции и увидеть перспективу их привлечения к уголовной ответственности.
С чем связана ваша акция? То есть это связано именно с целью просто наведения порядка в аэропорту или у вас есть миссия какая-то, чтобы соблюдались права человека или права мигрантов?
Скажем так, миссии какой-то, официальной миссии, чтобы мне это было каким-то образом поручено, так сказать, или еще что-то, ничего этого, конечно, нет. Но дело в том, что я являюсь руководителем именно этого специализированного отдела, да, именно наша территория, это эти 3 международных аэропорта. И мы-то знаем обстановку, так сказать, не понаслышке, да, так сказать, а реально знаем обстановку, что там происходит. И, честно говоря, так сказать, ну, когда-то с этим надо бороться, надо начинать уже, так сказать, что-то делать, какие-то активные действия предпринимать. Вот. Чтобы вы понимали, просто эти дела достаточно сложные.
Конечно.
И сложные в доказывании, да, так сказать, через суд они будут проходить достаточно тяжело.
Существует такое мнение, что на таких, скажем так, денежных позициях просто так люди не попадают. Они попадают туда по протекции. Можно ли считать, что ваше дело касается именно борьбы с коррупцией, неправомерными действиями сотрудников полиции в аэропортах, или это все-таки по заказу для того, чтобы искоренить определенные группировки там, и чтобы на это место пришли другие люди на работу? Потому что существуют и люди, которые думают так именно.
Печально, конечно, что люди так думают, очень жалко. Вот, неприятно даже осознавать. Я насчет по протекции не готов сказать однозначно, да, понятно, что, так сказать, какие-то там слишком честные, так сказать, порядочные и принципиальные сотрудники, вероятнее всего, туда на такие места не попадают. Скорее всего, если ты слишком честный, принципиальный и нормальный человек, так сказать, не пораженный, так сказать, коррупцией, то вряд ли ты там будешь долго работать, продержишься и так далее. Вот, вероятнее всего, сама же система тебя там и перемолит. А что касается, так сказать, того, чтобы кто-то там занял какое-то другое место, так сказать, и никакой цели такой даже не преследовалось ни в коем случае, я вам скажу так, что на протяжении вот 3 лет последних, да, мы напряженно боролись и пытались как минимум сделать работу вот этой полиции в аэропорту, да, более прозрачной, да, то есть заставить установить там камеры видеонаблюдения везде пишущие, да, в том числе в кабинетах самой полиции, вот, в тех кабинетах, где зачастую происходят вот эти вот случаи, да, вот, но, честно говоря, мы на все 3 года мы натыкаемся на просто невероятную стену, так сказать, противодействия, непонимания и так далее, такое ощущение, что не хочет и не жаждет, да, так сказать, останавливать эту деятельность.
Вы знаете, вот...
Видимо, она достаточно прибыльная.
Вот такой момент. Положение граждан Таджикистана, Узбекистана. Все мы знаем, что они находятся в очень таком уязвимом положении. Они бы не поехали в Россию на заработки, если бы у них было бы хорошо все на родине. Изменилось ли как-нибудь отношение к ним в плане восприятия, в плане толерантного отношения? Или все-таки к ним относятся по-прежнему как к людям третьего сорта и не собираются менять это отношение?
Лично мое отношение, да, оно абсолютно толерантно, да, и я единственное, что считаю, что любой человек, будь то гражданин Таджикистана, Узбекистана или гражданин России, да, на территории России обязан соблюдать ее законы, да, это однозначно совершенно, и не нарушать, а стараться, да. К сожалению, большому сотрудники полиции, за всех не скажу, и за Россию, тем более уж не скажу, да, но скажу как минимум за наших полицейских, которые здесь в аэропортах служат, да, если сравнивать с другими рейсами, там, в Австрию, не знаю, еще куда-то, да, ведь этого же не происходит. Почему? Потому что культура в этих странах, да, культура правовая, я имею в виду, да, она намного выше. И люди, которые, ну, те же иностранцы, там, я не знаю, англичане, там, еще кто-то, они будут жаловаться, они будут, так сказать, там, на что-то настаивать, они хорошо знают свои права, да, и так далее. Зачастую вот эти вот гастарбайтеры, как мы говорим, да, они уязвимы именно потому, что их легко обмануть. Их легко обмануть, им легко необоснованно и незаконно применить какие-то методы воздействия государственного, да, так сказать, там, к административной ответственности привлечь, к уголовной, еще как-то. Именно в силу незнания и российского законодательства и вообще в целом, да.
Да.
И, к большому сожалению, да, вот эти полицейские этим пользуются.
Павел Селиверстов, один из руководителей Следственного комитета России, ответил на вопросы по поводу задержания сотрудников полиции аэропортов Домодедово и Внуково, вымогавших деньги у трудовых мигрантов из Центральной Азии. Если вам есть что сказать, уважаемые слушатели, пишите нам в программу «Перекресток» rus.ozodi.org, программа «Перекресток». Повторяю, rus.ozodi.org, программа «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Туркменистане на этой неделе скончался член Совета старейшин и член Академии наук Мурат Гарыев. Как сообщают коллеги из Туркменской службы «Радио Свобода», Гарыев в течение 17 последних лет был управляющим делами Совета по делам религии при президенте Туркменистана и председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам. И был известен исключительной лояльностью и публичной поддержкой руководителей страны. Так, в январе 2007 года перед выборами президента Туркменистана, объявленными после кончины первого президента страны Сапармурада Ниязова, Гарыев, будучи главой Центра избиркома, запомнился многим тем, что заявил на всю страну о своей готовности без проведения выборов объявить Бердымухамедова президентом страны. Впоследствии туркменские власти объявили февральские выборы 2007 года, где Бердымухамедов получил 90% голосов альтернативными и демократичными. Кстати, в связи со смертью Гарыева впервые за последние несколько лет туркменская пресса опубликовала официальный некролог. Оказывается, традиция опубликовать официальное извещение о смерти того или иного известного в Туркменистане общественного деятеля не практиковалась долгое время. Ну, а многие жители Туркменистана на этой неделе, по правде, наверное, больше всего беспокоил вопрос нехватки воды. В Стокгольме проходила Всемирная неделя воды, проблемы с доступом, которые очень актуальны для многих регионов Центральной Азии. О том, как обстоят дела в Туркменистане, в материале корреспондента Туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиевой.
Лето для некоторых столичных жителей является особенно жаркой порой. Пенсионерка из Ашхабада, 65-летняя Марал, рассказала, что проживает в частном доме, расположенном в окраинной части Ашхабада, так называемом районе Хитровка. Вот уже несколько лет, как летом мы, можно сказать, ночи напролет набираем воду. Зимой, конечно, легче. Воду дают дважды в день, утром и вечером, а летом воды у нас нет. В каждом доме есть дети, старики или немощные. Бывает, что белье подолгу киснет без воды. В то же самое время власти заявляют о строительстве все новых и новых объектов по очистке и производству воды. Сооружения оснащаются самым современным оборудованием. Открываются новые заводы по производству питьевой воды. Столичные жители считают ситуацию с обеспечением питьевой водой в Ашхабаде наиболее благополучной в сравнении с другими регионами. По некоторым данным, наиболее проблемными регионами являются Приморская Балканская область и граничащая с Узбекистаном Дашоузская область. В Дашогузе вот уже 2 года как функционирует современный комплекс по очистке воды, который, как сообщалось ранее в официальной прессе, был призван улучшить водоснабжение города. Но, по мнению некоторых наблюдателей, строительство специальных объектов не сильно изменило ситуацию. Журналист из Ашхабада Ашаргулы Байрыев считает, что, к примеру, в некоторых городах и населенных пунктах Балканской области вода подается ограниченно и только в определенные часы в связи с отсутствием специальной инфраструктуры для подачи воды. В отличие от населенных пунктов, где жители нуждаются в чистой питьевой воде, туристическая зона Аваза, расположенная на берегу Каспийского моря с многочисленными элитными отелями и фонтанами, недостатка в воде не испытывает. Жительница Ашхабада Марал в качестве одной из причин проблемы недостатка воды в жилых домах считает излишний расход воды на фонтаны и полив зеленых насаждений. Их особенно много в столице.
Пагларгуеверлия, он чинаманнон фонтанный пагдиве матамлар кузенете фусос.
Один из фонтанных комплексов Ашхабада в 2010 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса. По официальным данным, водоизмещение 27 фонтанов этого комплекса составляет 16 тысяч кубических метров воды. В последние годы Туркменистан является активным участником и организатором международных мероприятий по водопользованию. Руководство страны активно выступает инициатором региональных и международных инициатив по бережному водопользованию, но наличие проблем с водой в самой стране не обсуждается. Власти официально не объясняют и причин сбоя в обеспечении водой населения. По словам Марал, многочисленные жалобы местных жителей, так же, как и обращения в прокуратуру, результатов не дали. Предусмотрено в стране и законодательство в области водопользования. В частности, в 2010 году вступил в силу закон о питьевой воде. Закон, в частности, определяет государственные требования к осуществлению контроля за качеством питьевой воды и ее безопасностью для здоровья человека. Также закон гарантирует каждому человеку на территории Туркменистана обеспечение питьевой водой. В соответствии с законом, потребляемая вода поставляется населению бесплатно за счет государственного бюджета Туркменистана, но в пределах определенного лимита. Этот лимит устанавливается отдельным актом президента. Определен ли, действует ли в настоящее время этот лимит, официальная пресса не сообщает.
Присылайте ваше мнение по поводу услышанного материала на сайт rus.ozodi.org, программа «Перекресток». Кстати, вы можете связываться с нами и по телефонам в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Думаю, вас не оставит равнодушной и следующая тема. В Казахстане снимают очередной фильм о Нурсултане Назарбаеве под названием «Путь лидера». Съемки проходят в городе его юности, становлении, Темиртау. Информация о будущем фильме находится под запретом. Все источники ссылаются на некий указ сверху. Известно, что в прокат фильм планируют выпустить в 2013 году, ко дню рождения Нурсултана Назарбаева. А пока моя коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Светлана Глушкова расскажет подробности нового проекта.
Новый фильм «Путь лидера» о жизни президента Назарбаева состоит из трех частей. Первая из них под названием «Небо моего детства» вышла на экран в прошлом году. Сейчас параллельно снимаются вторая и третья части «Железная гора» и «Огненная река». В них рассказывается, как молодой Назарбаев приехал по комсомольской путевке на казахстанскую «Магнитку» и устроился работать на Карагандинский металлургический комбинат. От завода он получил направление в Днепродзержинск, откуда вернулся на завод в доменный цех квалифицированным горновым. Съемки этих двух частей картины ведутся в старой части города Темиртау, где начинал работать будущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Именно в этой части города сохранились здания с архитектурой сталинских времен, дворец культуры энергетиков, яхт-клуб, старое здание ГРЭС, металлургический комбинат и трамвайное депо. Задействована в съемках и территория прибрежной зоны, где находится летний театр. По сценарию молодые люди, в числе которых и будущий президент Казахстана, проводят там свой досуг. Кроме Темиртау, съемки фильма «Путь лидера» проходят и в Карагандинской области. Среди них Караганда, Каражал, Абай, Темиртау и некоторые села. До Казахстана съемки фильма проходили в России и Украине, где некоторую часть своей жизни провел молодой Нурсултан Назарбаев. В массовке задействованы горожане, у которых сохранилась одежда 50-х-60-х годов. Для участия в съемках жители Темиртау зазывают голос из специальной машины, которая ездит по городу, и объявления в общественных местах. Один из участников съемочной группы, который не захотел называть себя, рассказал о затыку, что фильм основан на реальных событиях, где нет места вымыслу.
На реальных событиях написано. То есть не фантазия, не сказка. То есть как действительно жизнь складывалась. Первая любовь, отношения. Как у него работа складывалась, первые друзья. Сценарий писал Рустам Абдрашев, режиссер.
Кроме актеров из Алматы, в картине снимаются и российские актеры. Открытой информации о фильме, героях, съемках и прочем нет. Получить ее из официальных источников не удается. Все они ссылаются на некий запрет сверху. На сайте Казахфильма ничего не сказано о съемках нового фильма «Путь лидера». Ответ на письменный запрос руководителю пресс-службы киностудии так и не был получен. В киностудии Казахфильм корреспонденту Азатыка в ответ на его телефонный звонок сообщили, что информация о фильме находится под запретом.
Но лично нам, то есть, это запрещено. То есть вы можете даже к режиссеру подойти, но даже он ничего не скажет, потому что запретили говорить.
Ежегодно в Казахстане про Нурсултана Назарбаева снимают фильмы, пишут картины, ставят спектакли и выпускают книги. Все эти творения рассказывают о достижениях первого президента Казахстана и его неоценимом вкладе в историю страны. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально для программы «Перекресток».
Вот такое кино. Напишите, хотели ли бы вы посмотреть этот фильм и что вы об этом думаете. rus.ozodi.org, программа «Перекресток». rus.ozodi.org, программа «Перекресток». А я, Хиромон Бакузода, прощаюсь с вами. До новых встреч на волнах радио «Озоди», «Азатык», «Озодлик», «Азатлики», «Азатык».
Возвращаются птицы, гнездоя свои по весне. И тревожно кричат, как понять перемены, не знаю. Те же горы вокруг, то же солнце стоит в вышине. И арыки журчат, и чинары тень обещают. Возвращала нас домой.